Городской наблюдатель.
В эфире Радио России Санкт-Петербург. Программа «Городской наблюдатель». У микрофона Татьяна Путренко. Здравствуйте. Вместе с поэтом и автором книг о Петербурге Натальей Перевезенцевой мы отправляемся в новое радиопутешествие. Добрый день, Наташа.
Добрый день.
Итак, мы продолжаем наше путешествие на Стрельну.
По старой петерговской дороге, которая когда-то была как бы визитной карточкой столицы Петербурга. Роскошные усадьбы, дворцы, парки, ну и разные, конечно, садово-парковые затеи протянулись до самого Рейнбаума. Но вот кое-что можно еще увидеть или угадать сейчас. Вот сразу за усадьбой Александрино от петерговской дороги, пока еще проспект Стачек, отходит современный проспект маршала Жукова, когда-то старинная Нарвская дорога. Проходила она через Красное село, где было место дислокации петербургского гарнизона летом. И эта развилка долгое время называлась «Привал». Ну, жаль, что исчезло старинное название, а ведь до недавнего времени трамвайная остановка здесь называлась «Привал». Ну, опять-таки говорю, жалко, что упразднили это. То есть не установку, конечно, а название. Почему «Привал»? Ну, понятно. Пешим ходом до Красного села все-таки далековато от столицы. Надо сделать привал войскам. И вот Сергей Дмитриевич Шереметьев, рядом его усадьба Ульянка, он вспоминает, что делал его отец Дмитрий Николаевич, который когда-то был гвардейцем. И вот проходят войска, и он, как пишет Сергей Дмитриевич, когда проходили войска в Красное село, отец любил выходить на дорогу, в случае же привала всегда хлопотал об угощении. Ну и вот тоже на этой развилке стоит небольшой обелиск в память защитников Ленинграда. Это ответвление проспекта Стачек в районе Привала. Установлен обелиск в 1946 году, но основание его, кстати, взято от верстового столба 18 века, ну, наверное, тоже когда-то стоявшего здесь. Поедем дальше по Петерговской дороге. Да, кстати, после пересечения с проспектом маршала Жукова, бывшей Нарвской дороги, проспект Стачек становится Петерговским шоссе. Ну вот, конечно, существовавшие здесь когда-то дачи исчезли, но можно угадать, где они были, кое-где сохранились пруды, а мы уже, собственно, в Лигово.
Красивое название.
Лигово, конечно, не столица, но его трудно признать и деревню. Оно так близко от Петербурга и так хорошо соединено с ним, что это скорее пригород, форштадт столицы, а не село в обыкновенном смысле этого слова. Вот название Лигово, оно происходит от финского лика или лиге, лужа, слякоть, грязь. Еще в 1500 году в книгах Водской Пятины Великого Новгорода упоминается деревня на устье Лиги до моря. Ну а на шведских картах 17 века деревня Лихала или Лиханкюля. Так что Лигово древнее Петербурга. Вот уже после того, как появился Петербург, в 1714-1715 годах Петр I повелел создать здесь царскую мызу. Ну, это чисто хозяйственное было заведение, молочная ферма, огороды. Ну, вообще, Лигово пользовалась популярностью среди высочайших особ. Анна Иоанновна 20 января 1737 года пила кофе на мызе, а Елизавета Петровна изволила обедать в шатрах. Вот. Ну, конечно, большие фруктовые сады и мельница с плотиной была. И речка Лига разливалась, и было озеро или пруд, который протянулся от нынешней линии железной дороги почти до Петерговского шоссе. Когда-то. Екатерина II в свое время пожаловала лиговские земли графу Григорию Григорьевичу Орлову. Ну, конечно, часто посещала имение своего фаворита. Дом Орлова стоял, видимо, на берегу пруда, недалеко от плотины. Вот интересно, что Григорий Орлов увлекался испытанием новейших методов земледелия. При нем в Лигове выводились новые сорта растений, велись какие-то мелиоративные работы и так далее. А рядом с имением графа Орлова была дача Алсуфьева, статс-секретаря Екатерины II. Ну, наверное, это там, где сейчас находится 15-я городская больница, так примерно. Алсуфьев, это был интересный, образованный царедворец, знал несколько иностранных языков, увлекался театром, переводил много и баловался стихами, ну, особенно шуточными. Вот одно шуточное стихотворение обращено к его соседу Орлову. Он жалуется на самоуправство финских крестьян, чухон, которые живут на землях графа Орлова. «По счастью моему, живу с тобой в соседстве, но чухон твоих теперь в немалом бедствии. Исторгни из меня заботу и тоску, из лигова позволь мне в сад мой брать песку. Они ж треклятые, свою всю мертвечину, лишь кожу ободрав и с гривы сняв личину, ворвы глубокие в долине зарывают, и вместо ладана мне под нос в лес бросают. 4 с кабака дни сряду не сходили, распашку под ячмень верхами бронили, умышленно моих убили 3 собак, вино лишь только пьют и в рот кладут табак.
Прямо национализм.
Соседи хамы встречаются во всех национальностях. А после смерти Орлова лиговские земли перешли к его воспитаннице Наталье Алексеевой. Она была замужем за адъютантом Орлова Федором Федоровичем Буксгевденом. По фамилии ясно, что Буксгевден выходит из Прибалтики. И вот по семейным преданию старик-отец, провожая юного Теодора на службу, дал ему 5 рублей, чтобы тот не умер с голоду, и пощечину, чтобы никогда не заносился. Ну, вообще Федор Федорович вошел в историю Санкт-Петербурга как один из самых рачительных его губернаторов. А его жена Наталья была ближайшей подругой Екатерины Нелидовой. Некрасивая, умная, обаятельная фрейлина, которую Павел I называл своим сердечным другом. Екатерина Ивановна сумела даже подружиться с императрицей Марией Федоровной, супругой Павла, и часто смиряла гнев императора, направленный не только на подданных, но и на членов его собственной семьи. Ну, все когда-нибудь кончается. Появилась юная княжна Анна Лопухина, на которую обратил внимание Павел, и он перестал дружить с Нелидовой. Это событие сравнивали с падением министерства. И вот несдержанный язык Наталья Буксгевден что-то такое сказала в защиту подруги, и последовал высочайший приказ о высылке ее из Петербурга. Тогда верная Нелидова заявила: «Ах так, и я тоже». Ну, ее никто не удерживал, и подруги удалились сначала в Лигово, куда вскоре последовал граф Федор Федорович, а потом в Истляндию, в замок Лоды. При Александре I граф Буксгевден снова был призван на службу. Но вот не сошелся он характером со всесильным Аракчеевым. Во время войны в Швеции войска под командованием Буксгевдена захватили то ли 7000 пудов пороха, то ли 5600 по другим, и Аракчеев потребовал объяснений. Ну, видимо, он был приверженец таких точных отчетов. И разъяренный граф отписал: «Не было еще примера в российской истории, чтобы главнокомандующий принуждаем был рыться в бумагах, дабы объяснить, куда девалось несколько пороху, им же приобретенного». Отставка была долгой, до самого года смерти графа. И вот дом Буксгевденов стоял на берегу озера, ну, наверное, примерно на трассе нынешней Аллеи Славы, перед входом в нынешнее здание детской больницы. И по описанию современников, двухэтажная прямоугольная в плане постройка, увенчанная бельведером, а вокруг английский парк. Ну, потом, в 40-е годы 19 века, это имение и соседние дачи перешли к графу Кушелеву Безбородко. Ну, кстати, он тоже продолжил такую полезную сельскохозяйственную деятельность в Лигове. Лигово стало образцовым имением. Породистый скот, исправно действовала мельница, опыты проводились по проращиванию разных сортов пшеницы. В частности, зерен, найденных в древнеегипетских захоронениях. Ну, не знаю, удалось им их прорастить или нет. Проект дома нового, вернее, не нового, а перестройки дома, был составлен архитектором Андреем Ивановичем Штекеншнейдером. Ну, а после смерти Кушелева Безбородко имение постепенно приходит в упадок. Была попытка устроить в зданиях возле мельницы санатории, но большая часть имения в 1879 году перешла в руки купца Курикова. И начался новый этап в истории Лигова. Тем более, что в скором времени к нему подходит Балтийская железная дорога. Вот существует такой знаменитый путеводитель Верландера, без которого, наверное, никто не обойдется, кто пишет историю Балтийской железной дороги. Вот как он описывает станцию 4-го класса Лигова. Старое тесное деревянное здание, крытое железом. Нет ни дамской комнаты, ни мужской уборной с прибором для умывания. На станции имеется буфет, вода плохая, и продажа газет отдельными номерами. Ко времени прихода поездов к вокзалу прибывают извозчики. К сверх того, летом приходит дилижанс. Ну и в этом путеводителе Верландера есть рекомендация останавливаться в гостинице «Лигово». Он считает ее наиболее приличной. В других гостиницах есть риск встретить в числе посетителей людей нрава беспокойного и даже довольно сомнительной репутации. К тому же может оказаться, что горячие напитки в избытке, а горячая пища не удовлетворит самого неприхотливого горожанина, если только он не чернорабочий. Хотя вот Лиговские камыши – это было место гнездовьев уток. И долгое время любители утиной охоты, как пишет Эберландер, они оглашали пальбой Лиговские камыши. Запугали дичь страшно. Разумеется, где охотники, там и выпивка. Да и приезжают охотиться, по замечанию остроумцев. Преимущественно спириты. От слова «спирт», конечно. Этим-то обстоятельством воспользовалась местная промышленность в лице крестьянина Федора Кириллова. Он создал знаменитую в лиговских летописях коптилку. Это избушка на курьих ножках, одиноко стоящая на берегу Финского залива, на четверть версты от колонии Бугасгевдена. Рядом с этой будкой коптят разную рыболовную снасть, а в самой коптилке Федор Кириллов коптит петербургских чиновников, которые приезжают пугать диких уток ружейной пальбой. Быть на охоте и не напиться пьяным в коптилке невозможно.
Самогончиком?
Наверное. Теперь давайте разбираться с географией. Вообще, Верланда предупреждает, что не должно смешивать Куриковское Лигово с деревней Лигово. Последняя расположена в 13 верстах от Петербурга на Нарвском шоссе и состоит из 38 крестьянских дворов. В общем, селение производит довольно приятное впечатление. К востоку от него идет сосновый лес господ Курикова и Ильина, к югу поле и парк господина Курикова. Вот у меня была такая ассоциация, помните, как в знаменитой сказке «Перо»? Кот и его хозяин едут, и кот спрашивает, чьи это угодья? И крестьяне хором отвечают, господина маркиза де Карабаса. А чей там замок? Господина маркиза де Карабаса. Ну и так далее и тому подобное. Вот, похоже, купец Куриков здесь сыграл роль маркиза де Карабаса. Ему принадлежали 116 дач в Лигове. Но имелись дачи в ближних поселках – Позине, Павлове, целый дачный городок, куда приезжали на лето утомленные петербуржцы. Лес, поля, речка, свежий воздух, хотя были свои нюансы. Вот Верландер предупреждает. В погоне за удобрением местные обыватели допустили свалку на свои поля неподалеку от деревни Лигово, отбросов с клееварочного завода. Отбросы эти с наступлением теплой погоды разлагаются и распространяют отвратительный запах по всей окрестности. Воду из Куриковского пруда, если нельзя считать вначале хорошей, то тем не менее привыкают к ней довольно скоро.
В следующую пятницу Наталья Перевезенцева продолжит свой рассказ. А на сегодня это все. Передачу подготовили и провели. Звукорежиссер Евгения Дугарева, ведущая Татьяна Путренко. До встречи.
Городской наблюдатель.